Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, также сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». На часах 18.05 и свою работу начинает программа «Тема дня». С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Сегодня в эфире расскажем о главных событиях понедельника и минувших выходных. Начнем с события, которое состоялось во время празднования Дня воздушного флота. В Иркутске, в международном аэропорту, прошла церемония закладки первого камня на месте будущего аэровокзального комплекса внутренних и международных линий. Участие в этом мероприятии приняли губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александр Ведерников и генеральный директор Международного аэропорта Иркутска Андрей Скуба. А как отметил Сергей Левченко, потребность в новом терминале назрела уже очень давно, и за последние годы существенно увеличился пассажиропоток, продолжит глава региона.
Порядка 12-13 лет назад мы реконструировали этот терминал своими собственными силами. Но за это время очень здорово вырос пассажиропоток. Наш авиапарк растет. В этом году наша местная авиакомпания Air Air закупила 3 Боинга. Они сегодня летают по европейской части, там, где есть большая загрузка. И скоро будут работать здесь. Мы в Китае летаем уже в 11 городов. Ни один регион Российской Федерации такое количество городов не летает. То есть, если бы мы отложили еще строительство нового терминала, то мы бы стали задыхаться уже через год, через два. Поэтому в ускоренном темпе прошли очень многие вопросы выбора вариантов, где будет этот терминал строиться. Привязка его к существующей взлетно-посадочной полосе. Проект, все, что будет вокруг этого терминала. Здесь будет с противоположной стороны большой перрон для автомобилей. Будут стоять самолеты на этом большом перроне, где все будут видеть, какое развитие авиации было. Наша задача в течение 2 лет этот терминал построить. Мы вообще задумали, чтобы у нас был в 2020 году чемпионат мира по хоккею с мячом. И я думаю, что мы постараемся сделать так, чтобы все команды прилетали на уже новый терминал. Этот терминал спокойно будет 3 миллиона пассажиров обслуживать. Проект почти готов. Все подготовительные работы, которые имеем право делать, начались, по сути дела, сегодня.
Я добавлю, что проект нового терминала в ближайшее время передадут на экспертизу в Росавиацию, но и некоторые подробности. Новый аэровокзальный комплекс совместит международные и внутренние авиалинии. Его возведут на территории аэропорта, а здание будет просторным, удобным как для пассажиров, так и для сотрудников аэропорта и всех необходимых служб. Появятся, это очень важно, современные телескопические трапы для сообщения самолета со зданием аэровокзала, и выходить на улицу уже не нужно будет. А проект нового терминала сделан для комфортного прибытия как самих иркутян, так и жителей региона, туристов со многих стран мира. А сроки, которые обозначены для строительства, вполне осуществимы. Об этом сообщил Александр Ведерников, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта. А новый аэровокзальный комплекс обойдется инвесторам. Это компания «Рампорт» в 7 миллиардов рублей. Ну а для обеспечения терминала построят парковку, современную двухъярусную автомобильную развязку. Работы в границах городской застройки проведут на средства бюджета. Ну и в воскресенье во время празднования Дня воздушного флота губернатор Иркутской области Сергей Левченко также посетил войсковую часть гарнизона «Белая», где состоялось торжественное мероприятие, которое были посвящены празднику. Глава региона поздравил личный состав с праздником и отметил, что отечественная школа авиастроения и летного дела была и остается одной из самых лучших в мире. Еще раз послушаем главу региона.
Поздравляю вас с профессиональным праздником. Воздушный флот, военная авиация играют ключевую роль в поддержании и укреплении обороноспособности страны. Героическая летопись нашего Отечества, немало славных страниц, писанных легендарными пилотами, выдающимися авиационными специалистами, создателями уникальных крылатых машин. Отечественная школа авиастроения и летного дела была и остается одной из лучших, если не самой лучшей в мире. Мастерство пилотов, высокий уровень технической оснащенности и надежности авиапарка неоднократно восхищали авиапроизводителей и летчиков всего мира. Мы всегда гордились нашими пилотами. Небо России защищают настоящие профессионалы, верные своему делу и героической памяти предшественников.
Ну и традиционно в рамках празднования Дня воздушного флота России военный аэродром гарнизона открывает двери для всех желающих, кто решил посмотреть на показательные выступления. Что было интересного? Ну, например, прошли демонстрационные полеты сверхлегкой авиации, это мото-дельтапланы, а также состоялся взлет самолета Ил-78, который пилотировал летчик первого класса ВКС России. На летном поле представили, кроме того, авиационную технику, которая стоит на вооружении воинских частей, дальние бомбардировщики Ту-22М3, средства наземного обеспечения полетов и была, кроме того, выставка стрелкового вооружения. Ну а прямо сейчас возвращаемся в Иркутск и новости с колес. В Иркутске завершен второй этап реконструкции Маратовской развязки в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил заместитель председателя комитета городского обустройства Андрей Пономарев.
Произведена замена основания, замена асфальтобетонного покрытия, устройство новых тротуаров, сделали парковочный карман на 17 машиномест для поликлиники, установлено новое светодиодное освещение, нанесена разметка термопластиком, установлены новые знаки и устроены новые пешеходные переходы.
А важно, что после реконструкции на Маратовской развязке изменилась схема движения, учтите. А перед началом работы была просчитана интенсивность транспортных потоков, и новая модель движения показала увеличение пропускной способности, говорят эксперты. А также расширение полос кольца позволило сделать движение более безопасным. А просят автомобилистов обратить внимание на знаки дорожного движения. А в ходе работ по второму этапу реконструкции провели асфальтирование, устройство тротуаров и многие другие работы. Кроме того, установили опоры наружного освещения и троллейбусные контактные сети. В следующем году планируется продолжить работы, будут благоустраивать пространство внутри дорожной петли, а также разработают проекты надземного пешеходного перехода в этом районе. Как отметил Пономарев, в Иркутске реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» подходит к своему завершению. Уже выполнены работы на 25 объектах, еще на 8 улицах ремонт в стадии завершения. Но я обращаю внимание всех водителей, что сейчас действует ограничение движения сразу на нескольких участках дорог. А так до 31 августа ограничено движение по улице Горького в районе зданий 22 и 34. Там проезжая часть сужена. На месте проводят аварийные земляные работы. По той же причине до конца августа ограничено движение по улице Ленина в районе здания номер 7. Ну и кроме того, до конца месяца движение транспорта ограничено и по улице Ломоносова в районе здания номер 124. А также движение будет ограничено на улице Ломоносова в районе дома 84. Учтите, обращайте внимание на временные дорожные знаки. Ну а мы идем дальше. О некоторых любопытных событиях еще расскажу. Новости, можно сказать, из мира шоу-бизнеса. Итоги конкурса красоты «Миссис Россия-2018» сейчас обсуждают в интернете. Основное внимание, конечно, приковано к победительнице, а корона досталась Анне Телегиной из Твери. Ну и, конечно, не утихают разговоры про красавиц, которые заняли второе и третье места, а также взяли 5 почетных номинаций. Можем гордиться, теперь и Иркутск в списке победительниц. Участница от нашего города Алена Чукавина стала королевой музыки России 2018, победив в вокальном конкурсе. Вот что рассказывает Алена.
Я пела песню «Город 312, останусь». Вот, и вместе с ней я заняла вот свое первое место. Прошло все очень здорово, замечательно, весело, позитивно. Ну, короче, я рада. Я зачем приехала за позитивными эмоциями? Я это хочу.
Ну, а в биографии сибирячки много других интересных фактов. Так, например, незадолго до регионального этапа конкурса «Миссис Россия-2018» она уволилась с руководящей должности в нефтяной компании. 29-летняя женщина решила, что все это ей надоело и захотелось вернуться к тому, чем занималась раньше, а именно организация праздников. Красавица 12 лет проработала в ресторанном бизнесе. Ну, а сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты возвращаемся в студию. Оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Приветствую еще раз наших слушателей. И тема этой части программы звучит так. Что сегодня на обед? Расскажем, как изменится школьное меню в новом учебном году. И представляем моего соведущего, эксперта. Это Виктор Беляев, директор МУП, комбинат питания города Иркутска. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, вы также можете подключаться, ваши вопросы задавать. Но я предложила сегодня тоже вам повспоминать школьные, детсадовские времена, какие блюда вам очень нравились в детстве, а какие, наоборот, вызывали оторопь. 208-005, подключайтесь. Ну и за самые любопытные, смешные, интересные истории, подарочки от «Комсомольской правды» обещаю подарить. Ну а начать беседу, Виктор Евгеньевич, я предлагаю с того, чтобы понять вот масштаб вашей работы, как много школ, садиков кормит сегодня комбинат питания.
Ну, Евгения, у нас, значит, 71 школа и 147 садов.
Большое хозяйство.
Да, то есть 1300 человек работает на предприятии. Значит, ну вот в связи с ремонтами у нас сейчас закрывается 8-я и 9-я школа на капитальный ремонт. Но вот вы до этого говорили, 19-я открывается 1 сентября школа. Это после капитального строительства. Это я там был, это очень монументальное и красивое здание. И очень, я думаю, удобно будет и детям, и преподавателям, и родителям. И также открывается после капитального ремонта 119-й, 4-й, 77-й садики. И после капитального строительства филиал 129-го садика и 36-й садик на Батарейной. То есть у нас развитие идет, везде ремонт идет, везде идет новое строительство. То есть администрация делает все для горожан, все лучше и лучше жизнь, так сказать.
Ну, а будем говорить о том, как питаются наши школьники и дошколята. До 1 сентября остается не так много времени. Уже сейчас, я думаю, родители и ребятишки собираются, готовятся к новому учебному году, к 1 сентября. Ну, а с вами хотелось бы подробнее поговорить о том, как будет меняться меню в школах и садиках, какие блюда появятся, какие, наоборот, может быть, вы решили убрать из перечня.
Ну, у нас изменения, конечно. Вы знаете, что мы стараемся каждые полгода новое вносить совместно с департаментом образования и совместно с родительскими комитетами. Ну вот на цикличное меню примерное на осень-зиму 18-19 года у нас в садах добавилось больше 10 новых блюд.
То Например?
Есть, ну, значит, это картофельная запеканка с печенью, котлеты картофельные, значит, 3 вида салата. Фрикадельки куриные, которые мы производим, то есть это не покупные, это то есть на головном предприятии делается. Ну и вот новое, то, что всем понравилось, это значит котлета мечта, это из ментая, и тефтелья рыбацкая. И для садов, то, что, по-моему, в прошлый раз говорили, что мы хотим запустить пельменную линию, мы ее запустили, и уже наши пельмени нежные, в которые ходит говядина, птица, молоко, масло сливочное, они уже поставляются в детские сады Октябрьского округа. Я думаю, что мы будем развивать дальше производство и охватим весь город. Это вот что касается детского меню в садах.
А в школах?
В школах тоже около 10 блюд новых добавится. В основном, получается, упор был сделан по просьбам родителей и детей на завтраки, значит, омлеты с сыром появятся, омлет с колбасой, ну, обед тоже мы не упустили, рагу из свинины, рагу из говядины, ну, тоже мы, значит, туда же опять включили тефтели рыбацкие и новые салаты.
А скажите, вот вы сказали фразу «цикличное меню», это подразумевает сезонность некую или нет?
Да, это, конечно, и сезонность подразумевает, и то, что в течение 12 дней оно меняется.
То есть каждый не день надоедает.
Да. То есть это все это сделано для того, чтобы не приедалось. Ну, я сам представляю, если даже очень вкусные котлеты как наши знаменитые, этот петушок куриный кормить каждый день, я думаю, что...
К пятнице да, у детей да, будет да, уже так да. вот потряхивать.
Помните фильм «Одиноким предоставляется общежитие», да, 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 когда, да. говорит, я уже кудахтать скоро буду, да, яйцо, яйцо, яйцо одно. Точно. То есть нужно менять обязательно.
А, скажите, Виктор Евгеньевич, а как принимается решение, собственно, какие блюда должны появиться в меню детей? Это вы собираетесь на совещание, или дети сами говорят, пожалуйста, Виктор Евгеньевич, больше никакой манной каши.
Ну нет, это немножко по-другому происходит. На совещаниях, я думаю, это вряд ли можно решить, что нравится детям. То есть департамент образования совместно с нами проводит мониторинг. Я думаю, что и родители заполняли анкеты, и дети заполняли анкеты. И совместно с родительскими комитетами учтены пожелания. Ну, то есть вот мы учли, например, по детским садам, мы исключили картофель отварной, там котлета вкусная была, их в новом меню уже не будет. Запеканка из печени с гречневой крупой, ну, почему-то детям не понравилась.
Не пошла.
Да, не пошла. То есть мы ее поменяли с картофелем.
То есть это же отварной это... картофель, это же классика жанра.
Ну, не знаю, видать, у нас, вы знаете, я так думаю, вы сами по себе смотрите, кто... В общем, люди очень привыкли, чтобы все это было уже готово и меньше трудозатрат. Я думаю, угу. даже картошку уже лень чистить, потому что у нас... где-то на 15% возросли объемы чищенного картофеля. У нас рестораны даже закупают.
Уже чищенный?
Да, да. Ну, не хотят ни с отходами возиться, ни с чем. Ну. Когда, конечно, готовый уже берешь, открываешь. Ну, это видно и по супермаркетам, и по магазинам.
Да, ну, а мы идем дальше. Я тут смотрела ленту новостей, видела информацию о том, что в мае вы проводили своеобразную дегустацию и на пробу представляли слойки с начинкой из минтая и горбуши, аппетитно тоже звучит, и большой ассортимент мучных десертов, это баранки, пряники, печенье. А как тогда оценили эксперты и родители вот эту, этот перечень, и что-то из вот этого ассортимента попало в меню?
Конечно, вот до этого я говорил, что мы совместно все это делаем совместную работу. Ну, то, что оценили в детское меню для садов, вошли, кстати, сушка-малютка, баранка. А все вот эти вот слойки с минтаем и горбушей, они будут в школах в свободной продаже, то есть в буфетах. Чтобы школьник, помимо того, что он обедает, он может прийти, перекусить, потому что, вы как знаете, школы у нас теперь... работают в таком длинном режиме, да, угу. и дополнительные занятия проходят после всех уроков.
Продленки
такие. Да, 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 продленки. То есть, и сушка-малютка включена в цикличное меню и в школе тоже.
А все же хочется проговорить, чем руководствуется комбинат питания, да, при формировании меню для школы и садиков, и выяснить, какие блюда вы бы никогда не включили в меню.
Ну,
то есть важно же, чтобы рацион да. был сбалансированным, да, и еда была априори полезна для ребенка, и чтобы она ему еще нравилась.
Ну да, это очень трудно этот баланс да, соблюсти. Да, да. Ну, в первую очередь, конечно, несмотря на то, что просят у нас родители и родительские комитеты, все пожелания мы выполнить не можем, потому что мы руководствуемся в первую очередь санитарными правилами и нормами. И методическими рекомендациями, разработанными НИИ питания Российской Академии Наук. То есть, здесь у нас стоят рамки. Но я согласен с этим, потому что ну, нельзя все опустить на хаос, то кому-то понравится, не знаю, там, селедка угу. соленая, кому-то просят чипсы, еще что-то, но мы по закону это не сможем запустить. То есть, это руководствуется методическими указаниями и по возможности, но вот для того, чтобы вот это новое меню цикличное мы запустили на 18-19 год, мы закупили специальные справочники, которые выпущены были 17 года. То есть, до этого мы работали по рецептуре. Последний был, по-моему, 12 года, а сейчас вот эти справочники 17 года. То есть, там новое меню в соответствии уже... рецептура новая, разработана в соответствии...
Там прописаны рецепты.
Да, прямо, там, да? Да, прямо технологические карты, рецепты, там все расписано, граммовка. И они все рекомендованы, самое главное.
Вы упомянули о чипсах. Да? Современные дети, правда, с удовольствием едят как раз пиццу, чипсы, картошку фри, но заставить их борщи, щи, голубцы есть, это такое занятие еще для слабонервных. Вот как с этим быть? Едят ли они... А в школе вот с аппетитом то, что предлагает комбинат питания. Да. С аппетитом да? едят.
Ну, тут вопрос стоит, на 70%, конечно же, от сотрудников департамента образования.
Да, деле. Правда?
Ну, потому что, да, ну, вы даже, я не знаю, там, привести примеры, ну, вот вспомните фильм этот «Джентльмены удачи», где знаменитый Евгений Леонов играл, да, как он детей заставил, говорит, мы отправляемся в космический полет, давайте подкрепимся, съедим кашу. То есть, нужно это преподносить. Конечно, ребенок, когда он попробует, это будет вкусно, но надо его мотивировать к этому. То есть, здесь и родители должны помогать, и нянечки, и воспитатели, и учителя.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM – это радио «Комсомольская правда». Приветствую всех наших слушателей. Сегодня в программе мы продолжаем готовиться к новому учебному году. Ответит на вопросы, которые касаются правил покупки школьной формы, вопрос актуальный, ну и других принадлежностей для учебы, наша гостья Ирина Сгибнева, начальник отдела надзора за воспитанием, обучением, управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Здравствуйте.
Добрый день.
Родители собираются покупать форму, одежду для своего ребенка. Первый вопрос возникает – куда пойти, куда податься, где лучше ее приобрести, по интернету заказать, прийти в большой крупный магазин или заглянуть лучше на базар, куда-то, где проходят распродажи, ярмарки. Вот что бы вы посоветовали все-таки, где лучше покупать одежду для своего ребенка, которая предназначена именно для учебы?
Мы бы, конечно, рекомендовали приобретать одежду, в том числе и школьную форму, в местах установленной торговли. Прежде всего, это в крупных магазинах. Ну и нежелательно приобретать одежду для детей для школы на рынках, на каких-то базарах. Вы говорили про ярмарки.
Да.
Ну, на специализированных ярмарках, тоже в установленных местах торговли, официальных ярмарках, школьную одежду тоже можно приобретать.
А чем опасна покупка вот таких товаров в неустановленных местах, еще официально называют несанкционированные места торговли?
Любая детская одежда в соответствии законодательства Российской Федерации должна сопровождаться определенными документами, которые бы подтверждали ее качество и безопасность. Это или сертификат соответствия, или декларация о соответствии. И, конечно же, в неустановленных местах торговли вы не всегда можете, в случае там каких-то сомнений по поводу той или иной одежды, получить эти документы. А в местах установленной торговли, в сетевых магазинах, вы можете попросить этот документ, и вам должны будут его предоставить.
Ну и кроме документов, на что обратить внимание при покупке формы, как-то пощупать эту ткань, посмотреть состав, что бы вы посоветовали?
Ну, начну, конечно же, с закона, который регламентирует требования к детской одежде, в том числе, ну, как мы говорим, к школьной форме. Это технический регламент Таможенного союза о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. Конечно, для родителей это непонятно, вот эти показатели гигроскопичность, воздухопроницаемость. А если проще говорить, то нужно посмотреть на этикетку. И если содержание в тканях обязательно добросовестный производитель укажет состав тканей, из которых изготовлена детская одежда, в том числе школьная форма. Если содержание в тканях натуральных волокон 50 и более процентов, такую одежду стоит покупать. Тогда она, скорее всего, не скорее всего, а будет точно отвечать требованиям законодательства, требованиям технического регламента.
Интересно, да. У нас родители умеют эти этикетки читать, но это, вот, мне кажется, тоже нужно как-то элементарными знаниями какими-то обладать. Или тут все просто, вот 50 на 50 брать можно?
Да, я думаю, что все просто, читать-то все уже умеют.
Ну да, действительно. Но еще один важный момент. Все мы знаем, что детки растут очень быстро, и родители часто покупают одежду на вырост. Мои, например, делали так. А допустимо ли это, ну вот, и может ли как-то это нанести вред здоровью школьника?
Для чего мы покупаем школьную форму? Чтобы ребенку в нем было комфортно, в этой одежде, в ней комфортно. И в определенных условиях, то есть при определенных температурах, мы понимаем, что ребенок будет находиться в классе, какая там должна быть температура. Мы понимаем, допустим, если он будет заниматься на улице, какая там должна быть температура. Мы понимаем, что ребенок, особенно начальных классов, он будет двигаться. Если мы покупаем одежду на вырост, нужно предполагать и то, что ребенку будет некомфортно и неудобно в ней. То есть, допустим, в большой одежде ребенку может быть, конечно, и прохладно в этом плане. И на перемене он не сможет двигаться. Покупая, допустим, физкультурную форму, мы тоже понимаем, что ребенку неудобно будет не заниматься на физкультуре. если это одежда на вырост. Ну и тем более обувь. Покупая обувь на вырост, это чревато вплоть до травматизма, наверное, у ребенка. Может запнуться, упасть элементарно.
А сейчас при выборе школьной формы, вот важный момент, который я упустила, все-таки централизованно классы, школы закупают, или это дело родителя выбрать для своего ребенка лично какой-то определенный комплект одежды?
В области все по-разному. Есть классы, которые на основании вот требований по каждой школе, предъявляемой там к определенной форме одежды, они доносят ее до родителей, родители покупают самостоятельно. А есть классы, которые заказывают эту форму. Ну, это кому как удобно.
Ну, а сейчас предлагаю послушать нашу информационную справку, что называется, на заметку потребителя. Она касается правил возврата, обмена товаров, если вы, как покупатель, обнаружили какие-то недостатки и хотите расстаться, либо заменить покупку.
При выборе школьной формы и обуви помните, что в соответствии со статьей 25 Закона о защите прав потребителей обменять некачественный товар можно в течение 14 дней, не считая дня покупки. Главное, чтобы одежда была не ношена, сохранился товарный вид и фабричные ярлыки. Если такой же формы больше нет в продаже, вы вправе потребовать возврата денег. Потраченную сумму вам обязаны вернуть в течение 3 дней. Если вы обнаружили в товаре недостатки в соответствии со статьей 18 Закона о защите прав потребителей, по своему выбору вы вправе потребовать замены на товар этой же модели или артикула, замены на такой же товар другой модели с соответствующим перерасчетом покупной цены, соразмерного уменьшения покупной цены. Вы имеете все основания требовать у продавца незамедлительно и бесплатно устранить недостатки товара или возместить расходы на их исправление третьими лицами, или вовсе отказаться от покупки и потребовать вернуть деньги. При покупке учебников будьте предельно внимательны. Книги, брошюры, альбомы, карты и нотные издания, календари, буклеты и так далее не подлежат возврату или обмену.
Ирина Викторовна, все корректно. Хотите что-то добавить или прокомментировать? Да, закон прописывает определенные шаги. Насколько активно у нас все-таки продавцы идут навстречу покупателю, если приходят к ним с претензиями? Или приходится через Роспотребнадзор доказывать свою правоту и решать такие проблемы?
Вот мы опять возвращаемся к тому же вопросу, что нужно приобретать детскую одежду в местах установленной торговли. Добросовестные продавцы всегда соблюдают закон о защите прав потребителей. На рынке, конечно, я не думаю, что вам обменяют или обратно заберут эту одежду.
Исходя из практики, из того, что было раньше, предыдущие годы, какие вопросы чаще всего возникают у родителей и школьников?
Ну вот как раз эти вопросы возникают, что приобрели некачественную одежду, которая не устроила их там по каким-то параметрам, выявили недостатки. Каким образом вернуть, обменять? То есть родители консультируются по поводу обмена, возврата одежды. Мы консультируем их, и как правильно, ну вот там, где они приобретали торговые сети, да, они соблюдают все требования и принимают одежду, или меняют ее, или возвращают деньги.
А вот если посмотреть на прилавки в супермаркетах или на рынках и рассматривать канцелярские товары, тетради, обложки, выбор сейчас колоссальный. А каким вы посоветуете отдать предпочтение? Тем, что модные, с мультяшками, яркими, или вот сдержанной классики?
Я думаю, надо в первую очередь обратить внимание на бумагу, на которой будет писать ребенок. Должна быть белая, не глянцевая бумага, а уже на оформление тетради, это уже во вторую очередь. И, ну, наверное, чтобы не отвлекать ребенка непосредственно от занятия, лучше брать какую-то спокойную тетради.
Предлагаю подробно поговорить о том, как в школах устроена вот процедура питания, как пищеблоки оборудованы, безопасно ли сейчас кормиться и кушать в наших школах. А специалисты Роспотребнадзора как сейчас проверяют пищеблоки, на что особое внимание обращают?
При проверке готовности общеобразовательных школ к новому учебному году специалисты в первую очередь, конечно же, внимание обращают на достаточность условий для приготовления пищи. В ходе приемки оценить сам процесс приготовления мы, конечно, не можем, потому что школа еще не работает, но тем не менее мы смотрим, имеется ли достаточное количество оборудования, в рабочем ли состоянии это оборудование. Затем смотрим на достаточность инвентаря, кухонной посуды, как размещается оборудование по поточности технологического процесса, есть или нет меню, разработано или не разработано меню, утверждено оно, не утверждено, на достаточность холодильного оборудования и так далее. То есть смотрим материально-техническую базу пищеблоков.
А к персоналу какие вопросы чаще всего
да,
возникают?
При проверке готовности, конечно же, мы смотрим прохождения медицинского осмотра у персонала, то есть проверяем медицинские книжки. Центром гигиены и эпидемиологии в Иркутской области проводится экспертиза медицинских книжек и, конечно же, смотрим прохождение гигиенического обучения у всех работников.
Ну, отдельная строка вопроса – это, конечно, меню. А каким оно в идеале должно быть?
Меню ежегодно разрабатывается, оно сезонное. Осень, зима, весна, лето. Какие требования к меню? Ну, это прежде всего определенный набор продуктов, исключение запрещенных блюд и продуктов из меню. Это соответствие меню по составу пищевому, то есть белки, жиры, углеводы, минералы, витамины. Ну и это щадящее меню, конечно же, то есть щадящие способы приготовления. Вот основные требования к меню.
Можем мы на примере как-то пояснить вот меню одного дня? Что мы на завтрак даем ребенку?
Ну, на завтрак это обязательно должно быть горячее блюдо. Это каша, конечно, рекомендуется в первую очередь. Должна быть закуска.
Это ужасная манка.
Это не ужасная манка, это полезная манка.
У меня почему-то такое из кошмарных снов воспоминание, это манка с комочками.
Ну, манки как раз и не так много в меню. Это разные каши. Это обязательно закуска. Ну, что подразумевает закуска? Это бутерброды с колбасой или с вареной полукопченой
вот колбасой. Вот за это голосуют обеими руками.
Да, но это как закуска идет к горячему блюду. Это горячий напиток, это выпечка. Обед, конечно, состоит тоже из трех блюд. Это обязательно должна быть закуска, это первое блюдо. И это второе блюдо, мясное или рыбное с гарниром, ну и напиток.
А как быть в школах, где нет вообще пищеблоков? Как там организовано питание?
Если говорим про город Иркутск,
Иркутск
или в целом...
Давайте Иркутск.
Да, в этих школах имеются буфеты раздаточные, и приготовление пищи идет непосредственно на базовом предприятии комбинат школьного питания. Осуществляется доставка в эти буфеты раздаточные, и дети тоже получают горячее питание. Я хочу сказать, что законодательством, требованием Санпина... В школах должно быть обязательно организовано горячее питание для детей. И дети, которые находятся в школе 3,5-4 часа и более, должны получать одноразовое питание. Более 6 часов уже двухразовое горячее питание.
Но многие родители дают своим детям перекусы в школу. А стоит ли это делать? Вы как специалист посоветуете, почему? И если да, то каким продуктам отдать предпочтение?
Я думаю, что не стоит делать. Что могут родители дать на перекус? Это все скоропортящиеся продукты. Это или кисломолочный продукт, или молоко, или те же самые бутерброды, которые требуют определенных температурных режимов хранения. То есть в холодильнике ребенок весь день пронося вот такой бутерброд у себя в портфеле, вспомнив к концу 6, 7, 8 урока его съев, ну и понятно, какие последствия можем мы получить, и родители тоже у ребенка. Да, перекусы возможно, но лучше дать ребенку мытые фрукты, и объяснить ребенку, прежде чем он достать этот фрукт из пакетика, тоже сам должен помыть руки. Или какие-то сухофрукты.
А батончики, йогурты, вот пастеризованные, это лучше не давать?
Лучше не давать с собой.
Ну что ж, спасибо большое за ваши советы. Я напоминаю слушателям, что в гостях на радио «Комсомольская правда» сегодня была Ирина Сгибнева, начальник отдела надзора за воспитанием и обучением управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Вам спасибо.